15130 и 15215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехизин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Бывший зять президента Карачаева-Черкесии Алий Каитов осужден на 17 лет тюрьмы. Совет Федерации отклонил закон о переезде Конституционного суда России в Санкт-Петербург. Скончался бывший президент США Джеральд Форд. Верховный суд Карачаева-Черкесии признал бывшего зятя президента Карачаева-Черкесии Алия Каитова виновным в организации убийства 7 предпринимателей. Осенью 2004 года Каитова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интерфакс». Генпрокуратура России уведомила бывшего главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и его защиту о новых обвинениях, сообщил «Интерфаксу» адвокат Юрий Шмидт. По словам Шмидта, Ходорковского подозревают в легализации денежных средств по новому уголовному делу. Неделю назад Ходорковского, а также руководителя банка «Минотэ» Платона Лебедева доставили в следственный изолятор Читы для допросов. Сегодня им разрешили встретиться в СИЗО с адвокатами. Совет Федерации России отклонил одобренный Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Против проекта закона в том виде, как он есть, проголосовали 103 члена Верхней палаты парламента, за только 21. Решено создать двухпалатную согласительную комиссию. Камнем преткновения явилась норма, по которой Конституционный суд не может проводить в других городах выездные заседания. Члены Совета сочли эту норму неправомочной.
Радио «Свобода». Новости.
В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд, тяжело болевший последние годы. Форд – единственный в Соединенных Штатах неизбранный президент. Будучи вице-президентом, он занял пост главы государства в 1974 году после отставки президента Ричарда Никсона. Совету Безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. Представитель Катара, нынешнего председателя Совета, поддержал предложение о выводе из Сомали всех иностранных сил, в том числе эфиопских. Ряд других членов Совета Безопасности выступили против вывода, подчеркнув, что войска Эфиопии находятся в Сомали по просьбе переходного правительства, которому противостоят исламские боевики. За последние дни в боях между эфиопскими войсками и отрядами исламистов погибли свыше 1000 человек. Эфиопия, большинство населения которой составляют христиане, утверждают, что исламисты угрожают ее безопасности. «Мы выполним поставленную задачу. Полдела уже сделано. Как только все будет закончено, а это не займет много времени, мы уйдем из этой страны, и им будет не с кем бороться», говорил премьер-министр Эфиопии Милес Зенави. ООН предложила помощь Нигерии, где при взрыве на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Трагедия произошла во вторник в городе Лагос. Сотни местных жителей собрались с канистрами возле нефтепровода, в котором были пробиты отверстия. Произошел мощный взрыв, вызвавший пожар. За последние 10 лет Нигерия, где большинство живет в крайней нищете, при попытках откачать нефть из трубопроводов погибли до 2000 человек. Грузинские власти утверждают, что в Москве погиб еще один гражданин Грузии, подлежавший депортации, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По сообщению грузинского посольства в России, 56-летний Леон Кукава был арестован сотрудниками Федеральной миграционной службы в середине ноября, а некоторое время спустя его обнаружили в камере повесившимся. Родные покойного смогли найти тело в одном из московских моргов и уже заявили, что, по их мнению, Леон Кукава не покончил с собой, а был убит. Со специальным заявлением в связи с трагедией на заседании парламента выступила председатель законодательного органа Нино Бурджанадзе. С середины ноября Леона Кукава искали родные. Как оказалось, его задержали сотрудники миграционной службы России. В понедельник тело обнаружили в одном из моргов. У родных возникло подозрение, что он был убит. Однако идет следствие, и надеемся, оно даст ответы на все вопросы. Консул Грузии в России Томас Патаридзе заявил, что активно сотрудничает с российскими правоохранительными органами и ожидает детальной информации об очередной, уже четвертой трагедии в процессе депортации граждан Грузии из России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Майами, штат Флорида, сошел со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет из Лондона. Пострадавших нет. На борту находились 343 человека, в том числе британский премьер Тони Блэр, прибывший в США с семьей на отдых. Причины инцидента выясняются. В Киргизии подсчитывают ущерб от землетрясения на севере республики. Разрушено около 6 тысяч домов, повреждены линии электропередачи, нарушена телефонная связь, сообщают в МЧС. По данным властей, пострадавших нет. В Азербайджане с нового года может быть прекращено вещание российских и турецких телеканалов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Баку Елчин Таироглу.
Национальный совет по телевидению и радио Азербайджана рассматривает вопрос прекращения вещания российских каналов ОРТ и РТР «Планета», а также двух независимых каналов Турции, транслирующихся в Азербайджане. Об этом сообщил глава Национального совета по телевидению и радио Нуширова Магеравли. По его словам, вещание российских телеканалов может быть продолжено в случае, если они обеспечат вещание азербайджанских телеканалов в Москве и регионах компактного проживания азербайджанцев в России. Подобное сотрудничество имеет место с турецким государственным телевидением, вещание которого будет продолжено на основе межправительственного соглашения. Магеравли также сообщил, что попытки азербайджанской стороны начать переговоры по данному вопросу с российскими телеканалами были с их стороны проигнорированы. Окончательное решение в связи с возможностью вещания иностранных телеканалов в Азербайджане будет принято в четверг. Ялшин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Банк России отозвал лицензию московского банка «Форпост» и подмосковного «Рингбанка». Кредитные организации подозреваются в отмывании денег. С начала года Центробанк отозвал лицензии более чем у 50 банков. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: когда Конституционный суд переедет таки в Петербург? Сможет ли Белоруссия договориться с Россией о поставках газа? Как решается квартирный вопрос в Москве и Киеве? Этим вопросом посвящены репортажи корреспондентов Радио Свобода, которые вы услышите в сегодняшней программе «Свобода в полдень». Также в ближайшем часе обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Совет Федерации отклонил законопроект о переезде Конституционного суда из Москвы в Петербург. Вчера профильные комитеты Верхней палаты парламента дали отрицательное заключение по этому документу, и в качестве обоснования указываются две нормы, с которыми не согласны сенаторы: с запрещением на выездные заседания и с тем, что Конституционный суд формирует в регионах не свои представительства, а представительства своего аппарата. Прокомментировать ситуацию мы попросили судью Конституционного суда в отставке Тамару Морщакову, которая сейчас находится с нами на прямой связи по телефону. Тамара Георгиевна, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашем эфире. Итак, мой первый вопрос. Насколько важен вот этот вопрос, камень преткновения о выездных заседаниях?
Ну, на самом деле, это просто было неким изъятием из тех прав, которые Конституционный суд, как и все другие суды, уже имел. А изымать что-то из прав судов нельзя. Закон запрещает каким бы то ни было образом сокращать судебную компетенцию и умалять права, принадлежащие судебной власти, в том числе независимости и самостоятельности этой судебной власти. Но по существу речь не идет о том, что Совет Федерации отказался от идеи или от одобрения идеи переезда Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург.
Тамара Георгиевна, а как вы считаете, почему вообще неожиданно вот такие препятствия возникли, потому что казалось-то, что уже вопрос о переезде решен?
Вопрос о переезде остается решенным. Никто не высказывал никакого мнения из тех, кто принимает решение даже в Совете Федерации против этого переезда. Наоборот, не далее как в воскресенье спикер Совета Федерации заявил, что вопрос о том, что Конституционному суду быть в Санкт-Петербурге, он решен и сомнению не подлежит. Речь идет о том, как это оформляется с формально-юридической точки зрения.
Но как вы считаете, почему вот возникли неожиданно вот эти изъятия из законопроекта, в связи с чем это могло возникнуть? Насколько важны эти вопросы, которые вот изъяли из первоначального
текста? Ну, конечно, эти вопросы важны, потому что изъятие их демонстрирует неуважение к судебной власти. Это первое. Второй момент – это то, что касается выездных заседаний. Это принадлежало всем судам всегда. Второй момент о том, что в Москве будет создано представительство не Конституционного суда, а только его аппарата, это совершенно явная несуразность, потому что обоснованием для этой нормы, для существования представительства, является утверждение о том, что Конституционному суду необходимо как-то взаимодействовать с другими федеральными органами государственной власти. Аппарат Конституционного суда, то есть, скажем так, обслуга, это не научный аппарат. Научный аппарат должен, конечно, быть только там, где Конституционный суд работает. А вот другая вся почтовая обслуга, прием граждан, заявлений, этот аппарат, где бы он ни находился, он не может контактировать с высшими федеральными органами власти, другими. Значит, это несуразность. Создавать почтовое ведомство в Москве. Почему только в Москве? Почтовые ящики существуют везде, и они должны существовать везде, чтобы можно было отправить свое заявление в Конституционный суд.
Как вы считаете, когда реально состоится переезд?
Ну, на этот счет я ничего не могу сказать. Есть только оглашенные даты. Губернатор Санкт-Петербурга ждет Конституционный суд в Москве в начале марта 2008 года. Об этом же сказал нам и руководитель хозяйственного управления, значит, администрации президента, что это будет именно так. Обещано было даже так поторопиться с восстановлением зданий Сената и Синода, чтобы, может быть, успеть раньше. Насколько это реально, я сказать не могу.
Спасибо большое. Я напомню, что прокомментировать ситуацию вокруг переезда Конституционного суда из Москвы в Петербург мы попросили судью Конституционного суда в отставке Тамару Марчакову. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Белоруссия требует поставок российского газа по ценам Смоленска. Президент страны Александр Лукашенко вчера поздно вечером заявил, что на Белоруссию идут, как он выразился, накаты, причем очень серьезные. «Чем больше мы будем иметь успехов в экономике, тем больше нас будут поддавливать», — сказал Лукашенко. Правда, тут же он оговорился, что на Белоруссию давит Евросоюз и отдельные российские товаропроизводители. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Игоря Корнея.
Контракт на поставку российского газа в Белоруссию будет подписан до конца 2006 года. Накануне такое заявление сделал помощник министра энергетики страны Андрей Жуков. По словам Жукова, находящаяся в Москве белорусская делегация обсуждает вопросы создания совместного газотранспортного предприятия, что будет способствовать урегулированию ценовых недоразумений между Россией и Белоруссией. Однако независимые эксперты не столь оптимистичны. Руководитель белорусского фонда Мизоса, экономист Ярослав Романчук, считает, что за оставшиеся дни стороны вряд ли успеют прийти к единому знаменателю. А в такой ситуации, по мнению аналитика, руководство Белоруссии сделает все для того, чтобы взвалить ответственность за газовую блокаду на руководство России. После отключения газа будет очень жесткое заявление белорусской стороны. Ну и, соответственно, это будут похороны так называемого союзного государства. Десятилетия отношений между Россией и Белоруссией, за которыми мы наблюдали с 1995 года. В принципе, белорусской стороне нужен очень крупный скандал. И этот скандал руководство страны будет использовать для того, чтобы достичь своих целей. В частности, белорусское правительство будет стремиться переложить всю ответственность себя на Россию.
Белорусский урад старается перекласть ответственность себе на Россию.
В течение всего переговорного процесса белорусская правительственная делегация заявляет, что намерена покупать российский газ по цене не выше установленной для Смоленской области. Некоторые белорусские политики даже считают, что попытка навязать Белоруссии мировые цены корректируется Евросоюзом. Глава комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Николай Чергинец говорит, что можно увидеть связь в введении экономических санкций Западом и намерением повысить цены на российские газ и нефть. По словам сенатора, одновременно Конгрессом США принимается решение о продлении акта о демократии Белоруссии. Евросоюз исключает республику из общей системы преференций, Россия усиливает прессинг по газовым вопросам. Все это наводит на определенные мысли, резюмирует Николай Чергинец. Ряд депутатов белорусского парламента высказали уверенность, что вопросом формирования цены на российские энергоносители должны заниматься экономисты, а не политики и политологи. Тем не менее, только ленивый белорусский политик за последние дни не прокомментировал ситуацию вокруг перспективы поставок природного газа в 2007 году. 26 декабря «Газпром» предложил белорусской стороне покупать российский газ по цене $105 за 1000 кубометров, $75 живыми деньгами и $30 акциями газотранспортного предприятия «Белтрансгаз». Однако белорусская делегация отказалась от предложения, настаивая на $45 деньгами и $30 акциями «Белтрансгаза». Как пояснил вице-премьер Владимир Семашко, если просто продать акции, не зная, какой будет ценовая политика «Газпрома» через год-полтора, то торопиться не следует. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
О том, как конфликт между Россией и Белоруссией вокруг российского газа комментируют российские газеты, мы расскажем буквально через минутку-полторы. А сейчас я напомню, что в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России отклонил одобренный Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Совету Безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. ООН предложила помощь Нигерии, где в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час поверх барьеров». Как всегда, ее автор и ведущий Александр Генис. И сегодня речь пойдет об итогах уходящего года. События года, музыкант года, книга года, стихотворение года, фильм года и многое-многое другое. Все это в программе «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Итак, тема нарастающей газовой войны между Россией и Белоруссией остается в центре внимания российских газет. Вчера провалился очередной раунд переговоров. Белорусская сторона отказалась от условий «Газпрома». В ответ российская монополия может прекратить поставки газа в соседнюю республику с 1 января 2007 года. С газетными публикациями на эту тему знакомился Антон Жилнов.
Вчера вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко приехал в Москву для переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером о цене на газ для его страны в 2007 году. Переговоры в очередной раз провалились, пишет «Коммерсант». Миссия белорусского чиновника ограничилась сообщением, что у правительства Белоруссии есть еще время подумать. В «Газпроме» же напомнили, что контракт с «Белтрансгазом» истекает 31 декабря, и ни краткосрочного, ни долгосрочного контракта на поставку газа в Белоруссию у российской монополии нет. Вчера же «Газпром», вопреки принятой им практике, обнародовал ход коммерческих переговоров о цене на газ с правительством Белоруссии. Член правления монополии и гендиректор «Газпром-экспорта» Александр Медведев на брифинге в Москве подробно проинформировал об изменении позиции «Газпрома» по вопросу цены на газ для Белоруссии за прошедший год. Вначале российская сторона, по его словам, предложила установить планку в $200 за 1000 кубометров. Однако, поскольку экспортная пошлина при поставках газа в Белоруссию не платится, за стол переговоров сели со стартовой позиции в $170. Ну и эта цена была отвергнута белорусской стороной как несоответствующая духу союзного государства. Тогда «Газпром» снизил ставку до $110 за 1000 кубометров, а в ходе последнего раунда переговоров до 105. Предполагалось, что в 2007-2010 годах «Газпром» получит в качестве частичной оплаты за газ акции «Белтрансгаза». Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер вчера впервые официально подтвердил, что российская монополия согласилась купить 50% акций «Белтрансгаза» за $2,5 миллиарда, отмечает «Коммерсант». Во избежание обвинений со стороны Белоруссии мы полностью приняли во внимание характер взаимоотношений в рамках союзного государства, пояснил вчера Александр Медведев, беспрецедентные на фоне остальных стран СНГ уступки «Газпрома» по цене на газ для Белоруссии. Однако подобная союзническая позиция, по словам господина Медведева, была отвергнута, и стороны опять вернулись к нереальным запросам. При этом вместо жестких ультиматумов, которые прозвучали накануне от официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, Куприянова, господин Медведев призвал вчера все же не делать негативных прогнозов. Причины, по которым господин Медведев категорически отказывается прогнозировать действия монополии в первые дни Нового года, объяснил Коммерсанту источник, близкий к Кремлю. По словам собеседника газеты, Александру Лукашенко предложено принять условия Кремля по объединению России и Белоруссии, в частности, проведение объединительного референдума уже в 2007 году. Госсекретарь Союзного государства Павел Бородин, Коммерсант публикует с ним интервью на шестой полосе сегодняшнего номера, косвенно подтвердил это, сказав, что в будущем году все вопросы мы решим. Газета «Ведомости» отмечает, что при сложном положении у Белоруссии остается весомый козырь. Ежегодно вместе с контрактом на поставки газа в Белоруссию должен заключаться и транзитный контракт для экспорта газа по трубопроводу «Ямал-Европа». По словам источника газеты, Минск всегда увязывал подписание этих двух контрактов. Если не будет контракта на транзит, белорусы по межправительственному соглашению могут считать этот газ контрабандой и остановить компрессорные станции. Естественно, поставки в Европу в этом случае будут сорваны, заключает источник. Белоруссия может также несанкционированно отбирать газ из Ямал-Европы. Этот газопровод сохранил часть отводов, соединяющих его с трубой Белтрансгаза, объясняет эксперт. Поэтому они могут запросто отбирать из европейской трубы половину суточного потребления, пишут «Ведомости». Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Квартирный вопрос продолжает портить москвичей и жителей других городов. Вот только одна из граней этой проблемы. Примерно половина квартир, которые застройщики предлагают купить гражданам, даже не начинали строиться. Как говорят правоохранительные органы, в половине сделок на рынке жилья люди покупают воздух. Проблемой обманутых вкладчиков занимается рабочая группа Общественной палаты России, в которую вошли представители прокуратуры, службы судебных приставов, строительных компаний, депутаты Госдумы, а также сами обманутые соинвесторы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Ассоциация строителей России совместно с Комитетом по собственности Государственной Думы выступили с предложением взять всю ответственность за строительство жилья по договорам с дольщиками на себя. Инициатива о принятии поправок в градостроительный кодекс о введении саморегулирующей ответственности, так они называются, поможет соинвесторам избежать обмана со стороны недобросовестных строительных организаций и мошенников на рынке жилья, заявил президент Ассоциации строителей России Николай Кошман.
Мы берем на себя, берем ответственность на себя все, включая материальную. Что если среди нас кто-то появится, кто обманет, мы достроим дом. Извинимся перед дольщиками, а на него материалы отнесем сами в прокуратуру.
Мошенники на рынке жилья развили активную деятельность в начале 90-х годов. Сегодня в 54 регионах России возбуждены уголовные дела более чем на 200 строительных организаций, обманувших вкладчиков на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Самое скандальное строительное товарищество, социальная инициатива, оставило без квартиры адекватной денежной компенсации жителей 19 регионов. Недостроенные дома, обанкротившиеся фирмы продаются за бесценок. Сегодня решением проблемы вкладчиков занялась комиссия Общественной палаты России. За 3 месяца ее работы уже есть реальные результаты. В Москве вручают ключи некогда обманутым жителям в доме номер 2 на улице Байкальской. 14 объектов социальной инициативы были проданы. Однако люди хотят компенсации не деньгами, а квартирами, говорит председатель оргкомитета обманутых вкладчиков Светлана Дроздова.
Если бы обременялись полностью на квартиры людьми объекта, ради Бога, для нас это было бы выгодно. Они бы вышли бы из конкурсной массы. То, что объект продается не просто пустой, да, то есть вот только дома, да, а дома, в которых продано энное количество квартир. То есть и вот именно вот с этими энными количеством квартир они бы продались. Так как не все площадки были вот так полностью обременены, да, 100%, там 90% продано было жилья. Были проданы меньше квартир. Допустим, у нас Клин, там всего лишь 10 пострадавших дольщиков, а несколько многоквартирных домов. И тогда бы мы смогли людей бы нормально обеспечить жильем. В принципе, какой-то идет процесс. Проблема у нас только с мошенничеством. Там, где было совершено конкретное мошенничество, денежные средства не найдены, люди без квартир.
Решение этих проблем прописано в рекомендациях рабочей группы Общественной палаты. Однако обманутые соинвесторы особых иллюзий по получению квартир или пропавших денег не питают. По крайней мере, в наступающем новом году. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Проблема обманутых вкладчиков на Украине стоит не столь остро, как в России. Тем не менее, Цены на жилье также растут, как и в России. Самая высокая стоимость жилья в Киеве и, конечно, на украинских курортных зонах. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
В последние годы цены на квартиры в украинской столице стремительно растут. В этом месяце средняя стоимость одного квадратного метра превысила $2200. Киевское жилье дорожает сейчас быстрее московского, отмечает эксперт по недвижимости Виктор Несин.
Тоже наблюдается высокий рост цен. Я думаю, связано это в первую очередь с тем, что есть большой спрос. Очень много наших сограждан, которые проживают в регионах, тянутся все-таки в столицу. Перевозят свои бизнесы, семьи. Ну, столица всегда всех привлекала.
После победы на мартовских парламентских выборах в этом году партии регионов, многие ее бизнесмены, в том числе и самый состоятельный украинец Ринат Ахметов, перевели свои центральные офисы и их сотрудников из Донецка в Киев. Однако не только активное переселение из регионов влияет на взвинчивание цен на жилье. Инвестиции в недвижимость на сегодня один из самых надежных способов капиталовложений. Поэтому неудивительно, что около 30% новых квартир предприимчивые киевляне приобретают с целью последующей перепродажи. Фактором, определяющим ситуацию на украинском рынке, эксперты называют и монополию местных застройщиков. На фоне дорогой столичной недвижимости возрастает интерес к загородной жизни. Небольшой, но вполне приличный дом в 17 километрах от Киева по Житомирской трассе стоит около $250 000, в то время как обычная двухкомнатная квартира на окраине украинской столицы обойдется не меньше $150 000. В будущем году строительные компании начнут осваивать не только 50, но и 70-километровую зону вокруг Киева, что, по мнению риэлторов, заинтересует украинцев со средним достатком. По словам директора агентства недвижимости «Аякс» Бориса Егизаряна, кроме столичного региона, большим спросом пользуются новостройки и на украинских курортах.
На втором месте, а то и на первом месте идет, безусловно, Крым. Там очень популярная недвижимость, но в основном 80% покупателей составляют граждане Российской Федерации.
С чем это вы связываете?
Безусловно, с тем, что иностранные, скажем так, инвесторы уже прошли ситуацию с курортными зонами. На Украине она как бы только находилась в развивающемся состоянии, поэтому они прекрасно понимали, что это отрасль с очень быстро растущими дивидендами. На третье место я бы поставил зону Карпатских гор, то есть там, где есть минеральные источники, чистый воздух. Сейчас это пользуется большой популярностью. И цена там сейчас очень быстро растет. Как на недвижимость, так и на землю.
Говорил директор агентства недвижимости «Аякс» Борис Егизарян. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тему репортажа Ольги Вахоничевой и Владимира Ивахненко продолжит наш традиционный опрос на улицах Москвы. Корреспондент «Свободы» Игорь Целин задавал прохожим вопрос, какую квартиру они хотели бы иметь.
Нормальную квартиру, не конуру, как большинство из нас умеет, а так, чтобы было комфортно жить всей семьи.
Квартиру хорошую, большую, в центре. 3 комнаты.
Все мы хотим иметь большую, удобную квартиру в центре Москвы, чтобы без пробок.
Квартиру 3-комнатную, наверное, в центре, шума поменьше.
Я имею достаточно довольна все. Это старая квартира, и слава богу, 2 комнаты, да. Довольна безумно. До сих пор пока так, не знаю. Хватит сил мне тянуть до конца моих дней. Мне уже много лет.
Большую. 1 ребенок, 2 взрослых. 3 комнаты, наверное, достаточно.
В центре, потому что всегда здесь живу. Ну, наверное, 3-комнатной мне бы хватило на мою семью.
Хотел бы 1300, 120-130 квадратных метров, 4-комнатную. 2 ванные, ну, санузла. Вот кухня 16 метров. И потолок 3,20, 3 с чем-то. Вот самое главное.
Довольно. Своими жилищными условиями, но квартиру хотел бы побольше. 4 комнаты желательно, или 5.
Большое, а вообще-то я живу в не очень хороших условиях. Полуподвальные. Вот, первый этаж. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше площадь. Хотя бы небольшая, но побольше, поуютнее.
Желание, чтобы у каждого было по комнате, в принципе, да, ну, собственно, и все. 4 человека, но чтобы было 4 комнаты и хорошо 5-ю большую гостиную, ну, собственно, и все.
5-комнатно, в новых черемушках. Нынешний довольно маловато.
Ну, пока не надо ничего. Да лишнего зачем мне? Есть у меня 2-комнатные квартиры, мы с семьей живем втроем, нормально.
Ну, в принципе, я доволен своими жилищными условиями. Ну, а так как у меня сейчас появился ребенок, ну, хотя бы на комнату чуть побольше. А так вполне хорошо.
Я имею такую квартиру, какую я хочу. Абсолютно довольна. Она в этом районе. Окнами смотрит на Кремль. Тихо у меня, несмотря на то, что на Садовом кольце. Дом очень приличный, хороший. В общем, дай бог мне тут пожить подольше.
На Рублевке.
Потому что
там богатые квартиры. Там живут элитные люди.
У них высокая заработная плата. Ну, там престижно жить.
Лучше свой собственный дом, чем квартиру. Намного удобней. Ну, свой собственный участок можно что-то посадить.
Мне достаточно своей. А что, нормально, хватает. Человек в возрасте, зачем мне новые квартиры?
Вот что ответили на вопрос, какую квартиру вы хотели бы иметь, прохожие на улицах российской столицы. Для Радио Свобода, Игорь Тилин, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем перейти ко второй половине нашей программы, напомню нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виктор Резунков, и у него в гостях известнейший артист Олег Басилашвили, и речь пойдет об итогах уходящего года. Итак, программа «Время гостей» в 7 часов вечера, а в нашей программе, во второй ее части, нас ждет разговор о скончавшемся в США бывшем президенте Джеральде Форде, а также рассказ о выставке Российского государственного архива кинофотодокументов и наши постоянные рубрики. Итак, обо всем об этом после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Алии Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Каитов признан виновным в организации убийства депутата республиканского парламента Расула Богатырева и еще 6 человек осенью 2004 года. Генпрокуратура России уведомила бывшего главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского и его защиту о новых обвинениях, сообщил Интерфаксу адвокат Юрий Шмидт. По словам Шмидта, Ходорковского подозревают в легализации денежных средств по новому уголовному делу. Прокуратура эту информацию не комментирует. Совет Федерации России отклонил одобренный Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Решено создать двухпалатную согласительную комиссию. Камнем преткновения явилась норма, по которой Конституционный суд не может проводить в других городах выездные заседания. Члены Совета сочли эту норму неправомочной. В Ингушетии задержаны четверо подозреваемых в покушении на руководителя Сунжинского РОВД Ису Мержоева. Один из задержанных — сотрудник патрульно-постовой службы милиции. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд, тяжело болевший последние годы. Совету безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. Представитель Катара, нынешнего председателя Совета, поддержал предложение о выводе из Сомали всех иностранных сил, в том числе эфиопских. Ряд других членов Совета безопасности выступили против. ООН предложила помощь Нигерии, где в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. В Киргизии подсчитывают ущерб от землетрясения на севере республики. Разрушены около 6 тысяч домов, повреждены линии электропередачи, нарушена телефонная связь, сообщают в МЧС. По данным властей, пострадавших нет. На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В уходящем году Российскому государственному архиву кинофотодокументов исполнилось 80 лет. В честь юбилея архив подготовил выставку, на которой представил самые значимые и уникальные материалы своего богатого собрания. Название новой экспозиции «Россия. История в объективе. 1850-1940 годы». На выставке побывала Лиля Пальвелева.
У фотографии особенное свойство. Чем больше времени проходит, тем ценнее становится снимок, утверждает историк фотографии Григорий Чудаков.
Когда мы сейчас, сегодня смотрим ту фотографию, которую мы перелистывали или смотрели совершенно спокойно энное количество лет назад, она вдруг предстоит совершенно в ином виде. У нее подтекст, у нее что-то новое. Есть даже те фотографии, которые не производили на нас должного впечатления, а может быть наоборот, они вызывают новые эмоции, новые интонации в нашей жизни.
Вот некое семейство с фамилией Казарез где-то году в 1890-м побывало в США и, прельстившись новым достижением прогресса, решило сняться на память на ферротипию. Так на заре фотографии назывались прямые, без негатива, снимки на жестяных пластинках. Обычный вроде бы туристический снимок, однако сейчас каждый посетитель новой экспозиции в выставочном зале федеральных архивов в первую очередь склонится над четырьмя мутноватыми изображениями в витрине, чтобы через увеличительное стекло вглядеться в лица этих дам и господ. Помимо всего прочего, выставка дает возможность проследить, как радикально менялись со временем типажи сначала в Российской империи, а затем в стране Советов. Руководитель архива кинофотодокументов Людмила Запрягаева подчеркивает.
Архив хранит более миллиона единиц хранения фотодокументов и более 230 тысяч единиц хранения кинодокументов. И в этих документах зримо отразилась вся история нашей страны. Выставка сегодняшняя – это определенный образ России с середины XIX века до 40-х годов XX века.
Выставка «История в объективе», подчеркивает Людмила Запрягаева, это совместный проект. Свои экспонаты предоставили Политехнический музей и Музей истории кино.
Которые нам помогли показать историю развития фототехники, кинотехники, какими объективами снималось. И вы увидите камеры, которыми пользовались первые фотографы.
А еще в залах выставки постоянно показывают старые документальные фильмы. Особое внимание Дзиге Вертову. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Откуда появляется слабоумие, а также история китайской мумии и геологического прошлого Земли в очередной рубрике «Научная панорама», редактор ее Ольга Орлова.
Геофизики из Великобритании, США и Канады установили, что циклы изменения орбиты Земли и углеродные циклы, ведущие к глобальным изменениям климата, четко отражены в геологической летописи нашей планеты. К такому выводу они пришли на основе данных, полученных в результате бурения дна Тихого океана в глубину на 5 километров. Анализ раковин морских микрокаменелостей эпохи Олигоцена, их возраст ученые определяли от 23 до 34 миллионов лет, показал, что климат Земли, периоды формирования и таяния ледников соответствуют глобальным углеродным циклам и циклам изменения орбиты Земли. Теоретическое описание механизма влияния астрономических циклов на земной климат было сделано еще в первой половине XX века сербским астрономом и геофизиком Милутином Миланковичем. Он разрабатывал теорию периодичности ледниковых периодов, так называемые «циклы Миланковича». Теперь ученым удалось экспериментально собрать данные, показывающие взаимодействие между внешними климатообразующими факторами, глобальным углеродным циклом и колебаниями ледникового покрова. Нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что один из видов приобретенного слабоумия, лобно-височная деменция, связан со снижением количества веретенообразных нейронов в определенной зоне коры головного мозга. Это заболевание поражает довольно молодых людей и приводит к социальной дезадаптации. Ранее ученые уже установили связь умственных способностей у людей, шимпанзе, горилл, а также дельфинов с наличием веретенообразных нейронов в определенных участках мозга. Затем эти клетки были обнаружены и у горбатого кита. Теперь, по мнению специалистов, веретенообразные нейроны могут играть ключевую роль в становлении социальных аспектов поведения, но одновременно они же являются точкой уязвимости для дегенеративных заболеваний. Китайские археологи закончили идентифицировать мумию, захороненную 2800 лет назад. Ее нашли в 2003 году на территории Китая. Предположительно, это был шаман, представитель белой европеоидной расы, умерший в возрасте от 40 до 50 лет. Особенно интригующим было присутствие в кожаном одеянии мумии мешочка с листьями марихуаны. Экспертиза подтвердила наличие наркотических веществ в изъятых листьях марихуаны, а также в материале, которым было обернуто тело мумии.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Обнинска вас познакомит корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
Областная официальная газета «Весть» пишет об итогах конкурса на самый благоустроенный город области. Издание сетует на то, что Калуга не попала даже в тройку призеров. Причина в том, что чиновники не предоставили в конкурсную комиссию полные данные в области благоустройства, санитарии и экологической безопасности. Первое место и премию в размере 1,5 миллиона рублей получил город Обнинск. Одно из его достижений, по данным газеты «Весть», 100% освещение города в вечерние часы. В то же время Обнинская народная газета в статье под заголовком «Во мраке» пишет, что город освещен только на 75%. Дословно, самые темные места в Обнинске – во дворах. Там каждый второй-третий светильник не горит. Фонари либо разбили хулиганы, либо они просто не предусмотрены проектом застройки. Конец цитаты. Калужская газета «Знамя» рассказывает о ситуации, сложившейся в Обнинском техническом лицее номер 26. Преподаватели возмущены тем, что чиновники областного министерства образования хотят навязать им в качестве руководителя своего человека. С директором лицея Верой Ушляковой, которая руководила им многие годы, договор не продлен. Как считают в министерстве, возраст у нее уже не тот. У педагогического коллектива, как пишет газета «Знамя», другие аргументы. У Шлюкова заслуженный учитель России, кавалер ордена почета, а на того директора, которого хочет назначить министерство, в свое время было заведено уголовное дело за незаконную выдачу диплома, и он спасся от тюрьмы только благодаря амнистии. Педагоги обратились к губернатору Анатолию Артамонову с просьбой вмешаться в ситуацию. Газета «Знамя» на своих страницах исследует проблему, почему крестьяне Калужской области не выставляют свой товар на центральном областном рынке. Фермер Сергей Фетисов признается, что он раз попробовал торговать на рынке, но после угроз от лиц кавказской национальности зарекся это делать. Директор рынка Александр Калиниченко уверяет читателей, что жалобы на засилье кавказцев – пустые слухи. А областной министр сельского хозяйства Леонид Громов намерен исключить лишние посреднические звенья и создать условия для добросовестной конкуренции и снижения розничных цен.
Обзор обнинской прессы подготовил Алексей Собачкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». В США скончался бывший президент Джеральд Форд. Форд – единственный неизбранный президент Соединенных Штатов. Будучи вице-президентом, он занял пост главы государства в 1974 году после отставки Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. Подробнее о Джеральде Форде мой коллега Кирилл Кобрин.
Джеральд Форд оказался самым большим долгожителем среди бывших американских президентов. Ему было 93 года. В последние месяцы Форд тяжело болел и находился на лечении в разных клиниках. В последний раз осенью этого года в медицинском центре Эйзенхауэра в городке Ранчо-Мираж, в котором он жил. Причина смерти не была объявлена, так же, как и то, умер ли он дома или в больнице. В заявлении вдовы Джеральда Форда Бетти говорится: «Я и моя семья должны сообщить тяжелое известие о том, что наш любимый муж, отец, дед и прадед ушел из жизни в возрасте 93 лет». Джеральд Форд родился 14 июля 1913 года в Омахе, штат Небраска. Закончил Йельский университет, где изучал право и экономику. В 1948 году был впервые избран в Палату представителей США от Республиканской партии. 9 августа 1974 года он занял президентское кресло при чрезвычайных обстоятельствах после отставки главы государства Ричарда Никсона, последовавшей в результате знаменитого Уотергейтского скандала. Никсон ушел в отставку, не дожидаясь импичмента, который готовил ему Конгресс. Напомню, Уотергейт – название отеля в Вашингтоне, в котором располагался офис Демократической партии. В 1972 году, во время предвыборной кампании, республиканцы попытались установить там подслушивающие устройства. Тайная операция стала достоянием гласности благодаря журналистам, и в стране разразился политический скандал, который грозил перерасти в национальный кризис. Именно в этих обстоятельствах Никсон подал в отставку. Его вице-президент Джеральд Форд, вступая 9 августа 1974 года в должность президента, выступил с обращением к нации.
«Мои собратья-американцы, наш долгий национальный кошмар завершен. Наша Конституция действует. В нашей Великой Республике властвует закон, а не отдельные люди».
Позже Форд, пользуясь конституционным правом президента, простил Никсона и освободил его от уголовного преследования.
«Я, Джеральд Форд, президент Соединенных Штатов Америки, используя право на помилование, дарованное мне статьей 2 разделом 2 Конституции, объявляю на этом основании полное и окончательное прощение Ричарду Никсону, за нарушение американских законов, совершенные им или могущие быть совершенными в период с 20 июля 1969 года до 9 августа 1974.
Многие историки и политологи сходятся на том, что это прощение стоило Форду победы на президентских выборах 1976 года, на которых он проиграл демократу Джимми Картеру. Президентство Форда, которое длилось около 2 лет, запомнилось прежде всего поворотом во внешней политике США. В 1975 году пал Сайгон, и Соединенные Штаты вынуждены были признать, что в многолетней кровавой войне во Вьетнаме победили коммунисты. Вьетнамская война была важнейшим фактором американской внутренней политики. Именно она вызвала бурные протесты, угрожавшие стабильности в стране. Джеральд Форд заявил, придя к власти, что теперь пришло время залечивать раны. Одним из важнейших внешнеполитических достижений Форда стало подписание знаменитого Хельсинкского соглашения, которое подтвердило послевоенные границы Европы и заложило основу для правозащитной деятельности в странах советского лагеря. Этот документ стал главным достижением так называемой политики разрядки. Джеральд Форд также встречался с советским лидером Брежневым во Владивостоке в рамках переговоров по сдерживанию гонки стратегических вооружений. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России отклонил одобренный Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Совету безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. ООН предложила помощь Нигерии, где в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России за первые 18 дней декабря составила 0,6%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост потребительских цен составил 8,2%, а за первые 11 дней декабря – 0,3%. Официальный прогноз по инфляции по итогам года составляет 9%. Производители ювелирных изделий России готовы разработать для Министерства экономического развития и торговли предложение о введении таможенной пошлины на экспорт золота в случае роста мировых цен на него выше $700 за тройскую унцию. Как сообщила Ассоциация гильдия ювелиров России, это решение позволит национальной ювелирной промышленности более успешно конкурировать с иностранными ювелирными компаниями, особенно в условиях вступления страны в ВТО. Сейчас цена на золото в мире составляет более $520 за тройскую унцию, однако в мае 2006 года она достигала $730, максимума за последние 26 лет. Московский аэропорт Внуково, третий по величине в регионе, признан Международной ассоциацией европейских аэропортов наиболее динамично развивающимся на континенте в 2006 году. Об этом сообщил первый заместитель мэра в правительстве столицы, руководитель комплекса городского хозяйства Петр Аксенов. За последние 2 года, по его словам, услугами Внуково воспользовались 5 миллионов пассажиров, что в 2,5 раза превышает показатели 2004 года. Молдавия начала выдачу местным производителям винодельческой продукции государственных торговых марок на экспорт вина. Как сообщил представитель Министерства сельского хозяйства, они отпускаются предприятиям, прошедшим проверку и получившим разрешение государственной агропромышленной компании «Молдова-Вин». В соответствии с постановлением правительства страны после 15 января 2007 года вывоз с территории Молдавии продукции виноделия без государственной торговой марки будет запрещен. Власти Китая, пытаясь сдержать бум инвестиций в ряде отраслей национальной экономики, чтобы не допустить ее перегрева, ввели новые ограничения на инвестиции в автомобильную промышленность. Отныне автопроизводители, планирующие расширение местного производства, должны доказать, что их заводы в Китае в предыдущем году были загружены не менее чем на 80% своей мощности, ранее согласованной с властями. По экспертным оценкам, загрузка действующих в Китае автозаводов в среднем составляет сейчас 71%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 36 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 61 копейку, по сравнению со вторником он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Насколько я понимаю, сегодня речь пойдет о таких громких, значимых событиях вчерашнего дня в российском футболе. В частности, новое руководство «Локомотива» появилось.
Как гром среди ясного неба прозвучало вчера сообщение о том, что «Локомотив» возглавляют два таких известнейших специалиста футбольных российских, как Юрий Семин и Анатолий Бышевец. Причем Юрий Семин возвращается в команду в не совсем свойственном для себя качестве. У нас на линии прямого эфира Юрий Павлович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляем вас с возвращением в ваш родной, как вы сами говорите, «Локомотив».
Спасибо.
Ведь вы теперь будете занимать не совсем свойственную для себя должность, административную. Или все же, Юрий Павлович, вы как в бытность игроком универсал?
Ну, я надеюсь, что так и будет.
Когда вы работали в качестве главного тренера, вам приходилось выполнять какие-то административные функции наряду с господином Филатовым, ведь так?
Ну, на первых порах очень много таких совместных действий было. Ну, в дальнейшем, конечно, это немножко пропорции поменялись, но мне это все знакомо, и я надеюсь, что с тем опытом, который у меня есть, все должно сложиться благополучно, успешно.
Юрий Павлович, как вы считаете, какая ваша главная задача первоочередная сейчас на посту президента?
Первоначальная задача, это естественно, еще только второй день. Ну, во-первых, познакомиться поближе с хозяйством, с сотрудниками. Сейчас мы с председателем совета директоров Липатом много совещаемся по этим всем моментам, проблемам. Ну и какие-то решения дальнейшие после Нового года, они будут реализовываться.
Но ведь вы вернулись не на пустое место, вы ведь создавали все это, по сути, всю инфраструктуру и стадион, ну, слава богу, построен какой.
Создавали все вместе, и здесь большая заслуга президента бывшего, этого Валерия Филатова. Создавали, работали вместе, но сегодня сложилось так, и потребовался я именно в этом качестве. Я очень рад, что я возвратился в свою команду, возвратился в такую мощную, развивающую как компанию «Российские железные дороги», и поэтому соответствующим статусом должен обладать и клуб.
Скажите, а когда возник ваш тандем с Анатолием Бышевцем?
Ну, он возник не так давно.
Юрий Павлович, а как-то с вами обсуждалось вообще кандидатуру главного тренера, вот когда вы принимали решение о том, чтобы прийти президентом в клуб?
Да, обсуждалось как бы в комплексе.
Юрий Павлович, как вы считаете, какая задача у Анатолия Бышевца тогда будет сейчас главной? Какие проблемы стоят именно перед первой командой клуба?
Ну, «Локомотив» других, наверное, задач не должен ставить. «Локомотив» — это ведущая команда страны. И на этом этапе немного сдала свои позиции на международной арене. Вот мы должны на международной арене обязательно выйти на свой прежний уровень, попасть в Лигу чемпионов. Вот отсюда наши задачи.
Встречались ли вы с игроками? Какова была их реакция? И вообще, сейчас какая укомплектованность состава на данный момент?
Игроки еще все в отпуске. И команда выходит 8 числа. Мы с Анатолием Федоровичем сейчас на эту тему каждый день встречаемся, обсуждаем. какие будут приобретения, сейчас нам сложно сказать. Я считаю, что в нашем составе достаточно квалифицированных ребят и игроков, которые в состоянии бороться за первое место.
Какова экономическая ситуация в клубе, Юрий Павлович? Удалось ли вам ознакомиться уже с...
Ну, она всегда была очень стабильной и на очень высоком уровне.
То есть новое руководство российских железных дорог поддерживает на прежнем высоком уровне планку?
На высочайшем уровне. Самое главное, чтобы мы своими результатами поддержали тоже этот уровень. И как раз у нас это стоит задача такая.
Юрий Павлович, в других интервью вы уже говорили, что у «Локомотива» были проблемы в минувшем сезоне. Вы не могли бы чуть-чуть поподробнее прояснить свою точку зрения? Именно какие проблемы, вы считаете, у «Локомотива» были?
Ну, основная проблема – очень такой сложный старт, и много было потерянных очков. Хорошая была середина чемпионата, когда команда шла без поражения 18 туров. Ну и, конечно, провалили концовку. Отсюда нам не удалось занять второе место, которое гарантировало участие в лиге. Но команда будет играть в Кубке УЕФА, и у нас будут стоять задачи на следующий момент.
Вы можете сказать, каков бюджет будет на следующий год?
Нет, я это сейчас еще сказать не могу, но он будет приблизительно такой же, который он был в прошлом году.
Овчинников уже вернулся в клуб?
Нет, пока эта тема не обсуждалась.
Ну вот некоторые средства массовой информации сообщили о том, что он будет работать с вратарями в команде.
Ну, они, я думаю, поспешили, потому что подбор себе помощников, это будет вообще все осуществлять, что ему нужен, и кто с ним будет работать.
Юрий Павлович, у вас, как и у каждого российского, да не только российского тренера, есть круг игроков, которые вам близки по духу, по мышлению игротскому, как говорится. Судя по всему, есть вероятность перехода из вашей бывшей команды московского «Динамо» некоторых игроков в «Локомотив».
Нет, такой вероятности нет.
То есть кандидатура, скажем, Дмитрия Хохлова не рассматривается в данном случае?
Нет.
Юрий Павлович, вы не могли бы, не называя, возможно, конкретных фамилий, просто сказать, будут ли какие-то звездные приобретения в команде?
Ну, я уже сказал, что мы сейчас вместе с главным тренером эти вопросы обсуждаем, а будут или нет, это сейчас я не могу сказать.
Ну, тогда скажите, пожалуйста, какие ближайшие планы у команды, какие сборы
предстоят? А ближайшие планы — это 8 числа, команда собирается, 2 дня обследования. И Анатолий Федорович поменял первый сбор, который планировался раньше в Португалии. Он будет его проводить в Турции. Вот такие планы.
Большое спасибо, Юрий Павлович. Спасибо вам, не смеем больше задерживать. Поздравляем с наступающими праздниками вас. И желаем успеха «Локомотиву». Спасибо.
Спасибо.
У нас в прямом эфире был новый президент футбольного клуба «Локомотив» и бывший главный тренер этого клуба Юрий Семин, который, как известно, вчера возглавил теперь уже эту команду. Ну, а тренировать ее будет Анатолий Бышевец. И Виктор, надежды болельщиков и специалистов, конечно, связаны с этими именами, связаны прежде всего с точки зрения возрождения «Локомотива» и обретения им былых позиций. Ну, а былые позиции, как озвучил сейчас Юрий Павлович Семин, это, как минимум, участие команды в Лиге Чемпионов.
Ну, я хотел бы напомнить, что, собственно говоря, никогда не прекращались разговоры о том, что нужен ли снова Семин для «Локомотива», и что бы было, если бы Семин наконец вернулся на место главного тренера, но он не вернулся, тем не менее вернулся в другом качестве. Я думаю, что сейчас, собственно говоря, у болельщиков «Локомотива» только с ним и связаны-то какие-то ожидания. Вот я не знаю, по вашему мнению, другая персоналия, другая фигура Анатолия Бышевца, как вы оцениваете? Он ведь давно уже не конкретной работой футбольной не занимался. Как
да, будет очень интересно понаблюдать за тем, как будет работать Анатолий Бышевец спустя такое продолжительное время. Ну, а работал, конечно, этот специалист в некоторых командах, но то ли в качестве консультанта или да, каких-то других.
Советника, по-моему, насколько
я амплуа, да, совершенно верно, советника, но не главного тренера. Так что будем с интересом смотреть за игрой Локомотива в грядущем сезоне. О спорте это пока вся спортивная информация. О спорте пока вся информация. Спасибо всем за внимание. И до встречи в субботу в программе «Час прессы спорта».
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что сегодняшнюю спортивную рубрику подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И прежде чем попрощаться с вами, напомню, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Образование», как всегда, в прямом эфире, конечно же, и ее ведущий постоянный и автор Александр Костинский. А речь сегодня пойдет об основных угрозах здоровью школьников и студентов. Это весьма актуальная в зимнее время тема. Итак, программа «Образование» в 13 часов 7 минут. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Остановите насилие. Покончите с чудовищной жестокостью и кровопролитием.
Переход к новому порядку избрания губернаторов я лично приветствую.
Без отопления остались 117 жилых домов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скончался легендарный певец Джеймс Браун.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15.